На оба вопроса он получил исчерпывающий отрицательный ответ, сопровождаемый доброжелательной улыбкой. Как всякий российский банкир, господин Михельсон обладал достаточной психологической проницательностью, чтобы угадать за нахальным любопытством незнакомца серьезную заинтересованность. На центральном рынке, где светская жизнь не утихает ни днем, ни ночью, ему чуть не наломали бока. По привычке он вступил в шутливые пререкания с двумя чернобровыми кавказцами в секс-шопе «Незабудка», но те оказались не продавцами, а сборщиками налогов из банды Алихманбека, на тот день еще живого, и восприняли его юмор чересчур лично. Сперва он поинтересовался, почем идут пластиковые члены, если брать оптом. А после, указав на выставленную на прилавке здоровенную коричневую оглоблю, обратился к одному из чернобровых. «А этот тесак часом не у тебя отпилили, браток?» «Не понял», — ответил тот и знаком подозвал товарища. Но Саша Хакаски уже осознал свою ошибку и благодушно извинился. «Извиняйте, мужики, первый день в городе, не осмотрелся еще». «Хочешь, чтоб тебе гляделки подправили?» «Зачем?» «Чтобы пасть не разевал, понял?» Пришлось дать молодцам откупного по 10 баксов, заглаживая обиду. Чернобровые смягчились, один похлопал его по плечу. «Гуляй пока. Парень ты вроде неплохой, но в другой раз думай, с кем шутишь». Универсам, аптека, дом культуры, где на первом этаже разместились залы игорных автоматов, и на втором модный салон-студия «Все от Кардена», турецкая бижутерия и китайский ширпотреб, лишь в подвале оставили пару комнат под детские кружки. Да и то потому, что программу «Счастливое демократическое детство» патронировал сам Гека Монастырский. Везде побывал неутомимый Саша Хакаски и напоследок завернул в городскую больницу. Здесь он представился инспектором ВОЗ и даже козырнул соответствующим удостоверением. Польщенный вниманием именитой международной организации, главврач лично провел гостя по отделениям и похвалился новейшей диагностической и операционной аппаратурой, сосредоточенной в коммерческом крыле больницы. Но и на этажах, где лежали обыкновенные нищие федулинцы, аптечки ломились от американского аспирина, гуманитарная помощь, и стекловаты. Кровати были застелены старыми, но чисто выстиранными дырявыми простынями, а главное, сохранилась бесплатная кормежка из расчета 40 копеек в день на больного, что приятно поразило инспектора. В терапевтическом отсеке он разговорился с жизнерадостным лет 65 толстяком, помирающим, как сообщил главврач, от хронического недоедания и закупорки сосудов. «На что жалуетесь, больной?» — улыбаясь, полюбопытствовал Хакаски. «А вам-то какое дело, милейший?» — в тон отозвался толстяк, бывший ученый с мировым именем. «Как представитель международной медицинской общественности имею право оказать помощь в разумных пределах». «Ему помощь не нужна», — вернул главврач уныло. «Ему нужна операция. Да заплатить нечем. Увы, типичная ситуация». «Сколько стоит операция?» «Пустяки», — ухмыльнулся голодный сердечник. «Всего каких-нибудь 100 000 долларов. Не дадите взаймы». Хакаски сделал пометку в блокноте. В смеющихся, почти безумных глазах больного он разглядел нечто такое, что его насторожило. «К сожалению, полномочий распоряжаться такими суммами не имею, но обещаю обратиться с запросом. Кстати, а почему вам не поможет институт? Вы почетный академик и прочее». «Да полно, милейший. Вы прекрасно знаете ответ. Иначе бы сюда вас не послали». У наших больных, — опять вмешался главврач, — особенно с сердечной недостаточностью, как правило, до предела расшатаны нервы. Да, понимаю, — сочувственно заметил Хакасский, перестав улыбаться. Много непоправимых бед натворили горе реформаторы. Кошмар в глазах помирающего ученого его завораживал.